Глава 15. Командор стучит в дверь. Стучать полагается. Покой — территория Яснорады. Он должен просить разрешения войти. Ей нравится заставлять его ждать. Мелочь, но мелочи для домочадцев многое значит. А сегодня она даже этого не получает, потому что не успевает открыть рот, как командор входит. Может, просто забыл протокол, а может, нарочно. Кто знает, что она ему сказала за высеребренным обеденным столом. Или не сказала. Командор в черной форме. Он в ней похож на музейного хранителя. Полупенсионер, веселый, но бдительный. Убивает время. Это лишь на первый взгляд. Потом он похож на президента банка со Среднего Запада. Эти прямые, старательно причесанные седые волосы, эта строгость, чуть сутуленные плечи. А затем его усы, тоже седые. А затем подбородок, который невозможно упустить. Едва добираешься до подбородка, он начинает походить на водочную рекламу в глянцевом журнале прошедших времен. Повадка мягкая, большие руки, пальцы толстые. А большие пальцы загребущие. Голубые глаза скрытны, обманчиво безобидны. Он оглядывает нас, будто составляет опись. Одна женщина в красном на коленях, одна женщина в голубом сидит, две в зеленом стоят. Одинокий тонколицый мужчина на заднем плане. Командор умудряется притворяться озадаченным, словно толком не понимает, откуда мы все тут взялись. Будто он нас унаследовал, как викторианскую физгармонию, и пока не понял, что с нами делать. Чего мы стоим? Он кивает в общем направлении Яснорады, та не произносит ни звука. Он идет к своему личному большому кожаному креслу, выуживает из кармана ключи, тычет в разукрашенную кожей латунь шкатулку на столике возле кресла, вставляет ключ, открывает шкатулку, вынимает Библию. Обычная Библия, черная обложка и золотой обрез. Библию держит под замком, как раньше держали под замком чай, чтобы прислуга не растащила. Библия — подрывное устройство. Кто знает, что мы оттуда почерпнем, если до нее доберемся. Нам можно зачитывать из нее, зачитывает командор, но нам нельзя читать. Наши головы поворачиваются к нему, мы замерли в ожидании. А вот и наша сказка на ночь. Командор садится, кладет ногу на ногу. Мы наблюдаем. Закладки на месте. Он открывает книгу. Слегка откашливается, будто смущен. «Можно мне воды?» — спрашивает он в пространство. «Пожалуйста», — прибавляет он. «У меня за спиной кто-то, Рита или Кора, оставляет свое место в живой картине и шлепает в кухню». Командор сидит, смотрит в пол. Командор вздыхает. Из внутреннего кармана кителя вынимает очки для чтения в золотой оправе. Надевает. Теперь он похож на сапожника из старой книжки сказок. Есть ли предел его личинам, его доброжелательности? Мы наблюдаем за ним. Каждый дюйм, любую дрожь. Быть мужчиной, за которым наблюдают женщины. Как это, наверное, странно. Когда они безотрывно смотрят, спрашивают себя, как он поступит дальше. Как они вздрагивают, едва он пошевелится. Пусть шевеление вполне безвредно, пепельницу взять, например. Как они его оценивают. Думают, он не может так поступить, не поступит, так не пойдет. Будто он одежка, устарелая или убогая, но все равно придется надеть, потому что больше ничего нет. Как они примеряют его. Примериваются, примеряются. И он примеривает их, как носок на ногу, на свой отросток, лишний. Чувствительный палец, щупальце, нежный, слизняковый глаз на стебельке. Он выталкивается, увеличивается, содрогается и съеживается вновь, если коснуться его неправильно, вновь растает. На кончике чуть раздувается, ползет, словно по листу, вглубь них, алчит видеть. Прозреть вот так, на этой дороге во тьму, что состоит из женщин, женщины, которая видит в темноте, а сам он слепо тянется вперед. Она наблюдает за ним изнутри. Мы все за ним наблюдаем. Вот и все, что мы взаправду можем. И не просто так. Если он оступится, упадет, умрет, что будет с нами? Неудивительно, что он, будто сапог, жесткий снаружи, формует мякоть подъема. Это лишь мои мечты. Я давно за ним наблюдаю, и он ни разу не дал слабину. Но берегись, командор, говорю я ему про себя. Я с тебя глаз не спущу. Один ложный шаг, и я мертва. И все же какой ад. Вот так быть мужчиной. Какая нормальность. Какой ад. Какое безмолвие. Появляется вода. Командор пьет. «Спасибо», — говорит он. Кора шуршит на место. Командор замирает, очи долу, проглядывает страницу. Не торопится, словно позабыл о нас. Как человек, что вилкой возит стейк по тарелке у ресторанного окна, притворяется, будто не видит глаз, что наблюдают из голодного мрака в футах в трех от его локтя. Мы чуть клонимся к нему, железная стружка к его магниту. У него есть то, чего нет у нас. У него есть слово. Как мы его транжирили когда-то. Командор вроде бы неохотно принимается читать. Читает он неважно. Может, ему просто скучно. Обычная история. Обычные истории. Господь Адаму, Господь Ною. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Затем басни о заплесневелых, престарелых Рахиле и Лии. Нам это втюхивали в центре. Смотрите эпиграф, а также Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жены. И он вошел к ней. И Зелфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Из книги Бытия, глава 30, стих с 9 по 13. «Дай мне детей, а если не так, я умираю. Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». И так далее, и тому подобное. Нам это каждый день читали за завтраком. Мы сидели в школьном кафетерии, ели овсянку со сливками и коричневым сахаром. «Вам, знаете ли, достается лучшее», — говорила тетка Лидия. «Идет война, все по талонам. Избаловали вас», — блестела она глазом, точно укоряла котят. «Плохая киска». На обед полагались блаженства. «Блаженны эти, блаженны те», — крутили на диске мужской голос. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны безмолвные». Я знала, что это они сочинили. Я знала, что это неправильно, и они многое опускают, но никак не проверишь. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Когда?» — не говорили. Я гляжу на часы за десертом. Консервированные груши с корицей, как всегда на обед. Ищу Мойру через два стола от меня. Уже ушла. Я поднимаю руку, мне разрешают выйти. Мы это делаем нечасто и всегда в разное время суток. В туалете, как всегда, иду во вторую от конца кабинку. «Ты тут?» — шепчу я. Большая и страшная, как моя жизнь, шепчет Мойра. «Что слышно?» — спрашиваю я. «Особо ничего. Мне надо отсюда сматываться. У меня крыша едет». Накатывает паника. «Нет, Мойра, нет, — говорю я, — даже не пытайся. В одиночку ни в коем случае. Притворюсь больной. Пришлют неотложку. Я видела. Доберешься только до больницы. Хоть какое-то разнообразие. Там эти старые хрычевки не гастролируют. Тебя вычислят. Не боись, я талант. Я в школе не ела витамин С. У меня цинга была. На ранних стадиях не распознают. Потом заново, и ты в шоколаде. Витаминки спрячу. Мойра, не надо. Невыносима одна мысль, что ее не будет тут со мной для меня. В неотложке двух парней посылают. Ты подумай, они же, наверное, голодали. Им даже руки в карманы не дают совать. Все шансы... «Эй, вы там! Время вышло!» произносит от дверей голос тетки Элизабет. Я встаю, спускаю воду. Из дырки в стене появляются два Мойриных пальца. Только на два пальца дырки и хватает. Я торопливо касаюсь их, сжимаю, отпускаю.
«И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему».
Из книги «Бытия», глава 30, стих 18, говорит командор. Роняет книгу, она захлопывается. Изнуренно, точно вдалеке сама по себе захлопнулась обитая дверь. Фыркает воздух. Это фырканье — намек на мягкость тонкой лукавой шелухи страниц. Как они шуршат под пальцами. Мягкие, сухие, крошатся точно розовая папьер-пудр из былых времен, чтобы носик не блестел. Ее вкладывали в буклеты в магазинах, где торговали свечами и мылом разных форм, как ракушки, как грибы. Точно сигаретная бумага, точно лепестки. Командор сидит, на миг прикрыл глаза, словно утомился. Он работает по много часов, на нем большая ответственность. И снарада принимается плакать. Я слышу ее за спиной, это не впервые. Она всегда так делает по вечерам церемонии, старается не шуметь, старается сохранить перед нами достоинство. Ковры и обивка заглушают плач, но мы все равно ясно слышим. Натяжение между ее потерей самообладания и попыткой его сохранить кошмарно. Как пердёж в церкви. Мне, как всегда, хочется смеяться, но не потому, что это смешно. Запах ее слез окутывает нас, и мы делаем вид, что не обращаем внимания. Командор поднимает веки, замечает, хмурится, перестает замечать. «А теперь мы молча помолимся», — говорит командор. «Попросим благословения и успеха во всех наших начинаниях». Я склоняю голову, закрываю глаза, слушаю перехваченное дыхание, почти неслышные всхлипы, содрогание за спиной. Думаю, как она, должно быть, ненавидит меня. Я молюсь безмолвно. «Нолите ты бастардес карборундорум». Не знаю, что это значит, но звучит уместно. Пойдет, ибо я не знаю, что еще сказать Господу. По крайней мере, сейчас. На этом, как и прежде, выражались перепутья. Предо мною плывут письмена с моего шкафа, нацарапанные неизвестной женщиной с лицом Мойры. Я видела, как ее увозили на скорой, носилки тащили два ангела. Что случилось? Одними губами спросила я женщину рядом. Такой вопрос невинен для всех, кроме фанатиков. «Жар», — сложила она губами. «Говорят, аппендицит». В тот вечер я ужинала. Тефтели и картофельные оладьи. Стол у окна. Я видела, что творится снаружи, до самых центральных ворот. Я видела, как вернулась скорая. На сей раз никаких сирен. Выпрыгнул ангел, поговорил с охранником. Охранник пошел в здание. Скорая так и стояла. Ангел замер к нам спиной, как учили. Из здания вышли две тетки с охранником. Подошли к скорой с тыла. Выволокли Мойру, потащили под руки в ворота и вверх по ступенькам. Мойра еле шла. Я перестала есть, я не могла есть. Все с моей стороны стола уже смотрели в окно. Зеленоватое, с такой проволочной сеткой, которую запаивали в стекло. Тетка Лидия сказала: «Ешьте!» Подошла и опустила жалюзи. Ее отвели в комнату, где раньше была научная лаборатория. В эту комнату никто из нас не заходил по доброй воле. Потом она неделю не могла ходить, ноги так распухли, что не влезали в туфли. Они всегда начинали с ног, за первый проступок, стальными проводами, разлохмоченными на концах. Потом руки. Им плевать, что будет с твоими руками и ногами, пускай даже и навсегда. «Не забывайте», — говорила тетка Лидия, «для наших целей ваши руки и ноги не важны». Мойр лежал на койке в назидание. Зря пыталась. «Тем более с ангелами», — сказала Альма с соседней койки. «Нам приходилось нести ее на занятия. Мы крали для нее из кафетерия пакетики с сахаром, передавали ей по ночам с койки на койку. Может, сахар ей не требовался, но мы больше ничего не могли украсть. Дать». Я по-прежнему молюсь, но вижу Мойрины ноги, какие они были, когда ее привели назад. Ее ноги вообще не походили на ноги. Они были словно утонувшие ноги, распухшие и бескостные, только цвет другой. Они были как человечьи легкие. О, Господи, молюсь я. «Нолите ты бастардес карборундорум». «Ты это задумывал?» Командор откашливается.
Так он дает нам понять, что, по его мнению, с молитвой пора закругляться. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему, говорит он. Занавес. Он встает. Мы свободны.